Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Марку Крутову.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Великобритании предотвращены крупные теракты. Израиль приостановил наземную операцию в Южном Ливане. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки. В Великобритании раскрыт заговор, целью которого были взрывы пассажирских авиалайнеров. По данным Скотланд-Ярда, теракт планировалось осуществить, судя по всему, во время рейса в Соединенные Штаты. Взрывное устройство участники заговора собирались пронести на борт самолета в ручном багаже. В Лондоне арестовано несколько человек, говорит министр внутренних дел Великобритании Джон Рид.
Полиция с полного ведома Кабинета министров провела крупную антитеррористическую операцию, цель которой – предотвратить значительную угрозу Великобритании и ее международным партнерам. Полиция, действующая совместно со спецслужбой М-15, расследует заговор по подготовке взрывов в самолетах с большим числом жертв. Полиция уверена, заговор был в самом деле крайне серьезным.
Это был глава британского МВД. Так называемый уровень опасности повышен в стране до критического. Пассажирам запрещено брать в самолеты ручную кладь. Израиль приостановил масштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам на мирное урегулирование. К сегодняшнему утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Войска вошли в город Марджиюн при ожесточенном сопротивлении боевиков Хезболлах. В среду правительство Израиля одобрило расширение наземной операции в Ливане. Армия должна была взять под контроль приграничную зону до реки Литания. США осудили эскалацию конфликта, подчеркнув, однако, что в ней повинны обе стороны, как Израиль, так и группировка Хезболлах. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности на всем Ближнем Востоке. Ширак прервал отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально, заявил он.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Сказал Жак Ширак. Российские коммунисты намерены провести сегодня в 38 регионах страны акции протеста против военной операции Израиля в Ливане. По словам зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, в столице пикет пройдет у здания израильского посольства. Вчера в Большой хоральной синагоге в Москве состоялась акция в поддержку Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрывов возле дома прокурора Назрановского района погиб брат чиновника, 11 родственников получили ранения. Минувшей ночью в Назране возле ворот дома Герихана Хазбиева сработало взрывное устройство, а когда прокурор и члены его семьи выбежали на улицу, произошел второй взрыв. Сам Хазбиев не пострадал. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Прокуратура и потерпевшая сторона настаивали на отмене приговора как слишком мягкого. Защита подсудимых считала приговор слишком суровым. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал 7 подсудимых виновными только в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был полностью оправдан. В феврале 2004 года в Петербурге группа подростков напала на таджикскую семью. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничиваясь общими заявлениями, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента Рикардо Аларкона, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются только самой необходимой информацией. В конце июля было зачитано обращение президента Кубы к народу. В нем говорилось, что Кастро понадобилась операция в связи с кровотечением в брюшной полости, и он временно передает власть младшему брату Раулю. С тех пор сколько-нибудь подробных официальных сообщений не поступало. В американском штате Северная Каролина на процессе по делу бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Пассарро свидетели показали, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. Пассарро обвиняется в жестоком обращении с узниками тюрьмы на авиабазе Баграм под Кабулом в июне 2003 года. После неоднократных побоев во время допроса один из заключенных скончался. Американские и иракские войска приступили к осуществлению второй части плана обеспечения безопасности в Багдаде. В город введены дополнительно 6 тысяч иракских полицейских и военных и 5,5 тысяч американских. Главная цель – положить конец нападениям и терактам в Багдаде. Первая фаза плана, начавшаяся в июне, успехом явно не увенчалась. Представитель командования войск коалиции в Ираке Уильям Колдейл сказал по этому поводу.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением. Они обычно прибегают именно к этой тактике. Они хотят быть как можно ближе ни в чем не повинным людям, чтобы добраться до них было неимоверно трудно, не причиняя вреда другим людям. Они точно знают, что делают.
Это был представитель американского командования в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова уже 7 недель находится в туркменской тюрьме. Обвинения ей так и не предъявлены. По информации, полученной нашим радио, Мурадова подвергается жестокому обращению. Исполняющий обязанности президента «Радио Свобода» Джефф Тримбл заявил, что это вопиющее нарушение законов даже по туркменским нормам. Журналистка была арестована в Туркмении 18 июня. Затем были задержаны ее трое взрослых детей, которые через 2 недели были отпущены на свободу без объяснения причин ареста. В окрестностях Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами из Москвы. Один человек погиб, 8 получили травмы. Маршрут был экскурсионным. По предварительной версии, автомобили отказали тормоза. ГИБДД Сочи поручено провести проверку всех машин и водителей, предоставляющих на курорте экскурсионные услуги. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, где также можно в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Аресты в Великобритании. Объявлено о предотвращении теракта. В стране принимаются беспрецедентные меры безопасности. Ситуация на Ближнем Востоке. Израиль готов дожидаться дипломатического урегулирования конфликта с Ливаном. Разговор о погоде в суде. Российские жители намерены преследовать по закону неаккуратных синоптиков. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Великобритании объявлено о предотвращении крупного теракта. Некоторые средства массовой информации сообщают об аресте чуть ли не 20 человек. В стране принимаются беспрецедентные меры безопасности, вплоть до того, что пассажирам в аэропортах запрещают брать в самолеты ручную кладь. За ситуацией в Великобритании следит мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день. И мой первый вопрос будет, конечно, о последней информации международных агентств и телеканалов. Я знаю, что идет речь о заговоре. Что это за заговор, против кого и вообще что замышляли предполагаемые злоумышленники?
Здравствуйте, Ви. Виктор, суматоха серьезная, но объективной информации довольно мало. Сегодня утром было сделано 2 официальных заявления по британским телеканалам. Это были заявления министра внутренних дел страны Джона Рида и министра транспорта Дугласа Александра. Первое касалось того, что произошло. Второе – новых мер безопасности на авиатранспорте. Начнем, естественно, с первого. Согласно Дугласу Риду, а также заявлению Скотланд-Ярда и информации, размещенной на сайте британской спецслужбы MI5, правоохранительным органам удалось сорвать планы неких террористов, которые намеревались взорвать некоторое количество пассажирских лайнеров, следующих из Лондона в Соединенные Штаты. Замечу, что Лондон, особенно аэропорт Хитроу, это один из крупнейших центров, где пассажиры, летящие из Европы в Америку, делают пересадку. Прежде всего, это касается тех, кто летит на авиакомпании British Airways. Итак, террористы намеревались каким-то образом принести на борт самолетов в так называемой ручной клади взрывчатку и привести ее в действие в середине полета. Сорвать этот план помогла масштабная, давно идущая совместная полицейская операция Скотланд-Ярда и MI5. Телекомпания BBC сообщает о 18 арестованных. Газета «Таймс» говорит о задержании 20 подозреваемых.
Кирилл, ну и о мерах безопасности. О чем, собственно, речь, когда говорят о беспрецедентных мерах безопасности?
Ну, прежде всего, надо сказать, что вот эти меры безопасности привели к хаосу в британских аэропортах, ну, прежде всего, в Хитроу. Уровень террористической угрозы вообще в стране, в Великобритании, поднят с высокого до критического. Все газеты, интернет-сайты сообщают о новых, я бы действительно сказал и повторил ваши слова, драконовских правилах полетов, введенных, как те же власти сообщают, вынужденно и временно. А телеканалы показывают толпы в аэропортах, обыски пассажиров и стоящие на взлетных полосах самолеты. В эти минуты руководство авиакомпании British Airways проводит пресс-конференцию с особым заявлением. Еще должны выступить представители других британских органов власти. И, кстати говоря, ожидается и заявление ФБР США. Times, газета Times, ее интернет-сайт, точнее, газета Guardian, телеканал Sky и многие другие средства массовой информации приводят список того, что теперь можно, пока, по крайней мере, брать на порт, да, извините, на борт британских авиалайнеров. Это очень маленькие кошельки, не так называемые барсетки, которые в России в ходу. Естественно, все, значит, документы, паспорт и так далее. Лекарства только те, которые прописаны врачом, видимо, в сопровождении рецепта, иначе это невозможно. Все жидкости, кроме специальных, вот, прописанных врачом, не разрешаются. Соответственно, непонятно, как будут люди, купившие что-то в дьюти-фри, некие напитки, с ними поступать. И очень любопытная вещь. Те, кто везет маленьких грудных детей, они могут брать с собой небольшой набор питания детского и так далее. Но молоко, которое везется с собой, должно быть в присутствии полицейских офицеров попробовано родителями. То есть, видимо, на предмет того, нет ли там яда. Вот такие правила.
Кирилл, спасибо. Я напомню, что за ситуацией в Великобритании следит мой коллега Кирилл Кобрин. И повторю его главный тезис о том, что действительно пока информация крайне скудная. Известна только об вот этих вот новых мерах безопасности, объявленных в Великобритании. Вы слушаете «Свободу в полдень». Израиль объявил о приостановке военной операции в Ливане, однако до сегодняшнего утра боевые действия на всем юге Ливана продолжались, а буквально накануне правительство Израиля одобрило расширение наземной операции. Подробнее о событиях на Ближнем Востоке в репортаже Равшана Гусейнова.
Продолжаются бои у Марджа-Аюн, Хьям и Кила, населенных пунктов в Южном Ливане, куда израильские войска дошли накануне после объявления о решении правительства о начале массированного наступления. Цель операции – взять под контроль участок территории глубиной до 30 километров вдоль границы с Израилем, вплоть до реки Литани, где сосредоточены реактивные пусковые установки Хизбуллах. Однако, по словам военных, большое наступление пока еще не началось и ведутся бои местного значения. По сообщениям, премьер-министр Эхуд Ольмерт и министр обороны Амир Перец согласились на предложение администрации США отсрочить начало масштабного наступления в Южном Ливане. По мнению Вашингтона, начало массированного наступления сорвет усилия по принятию компромиссного варианта резолюции ООН по прекращению боевых действий. Пока существует вероятность политического урегулирования, Соединенные Штаты просят Израиль воздержаться от захвата территории Южного Ливана. Накануне у населенного пункта Айта-Ашаб и Дебель в Южном Ливане погибло 15 израильских военнослужащих. В Дебеле противотанковые ракеты были убиты 9 резервистов парашютной бригады, укрывшиеся в одном из домов. В Айта-Ашаб экипаж танка из 4 человек был уничтожен также противотанковой ракетой. Один пехотинец погиб в ходе минометного обстрела под Марджа-Аюном. В четверг утром израильские силы заняли крупный ливанский населенный пункт Марджа-Аюн, подавив ожесточенное сопротивление Хизбуллах. Все господствующие высоты в этом районе контролируются израильской армией. Отмечу, что Марджа-Аюн в 9 километрах от израильской границы считается важным стратегическим пунктом в Южном Ливане. По мнению экспертов, взятие поселка позволяет израильской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления к реке Литани. Одновременно израильские силы захватили деревню Балат и высоту вокруг нее, с которых боевики Хизбуллах вели обстрелы северных городов Израиля. По мнению военных, наступление к реке Литани займет около 7 дней, однако полная зачистка захваченной территории потребует гораздо больше времени – от 4 до 6 недель. Лидер Хизбуллах, шейх Хасан Насралла, обратился к израильским арабам с просьбой уехать из Хайфы. «У меня специальное обращение к арабам Хайфы, вашим мученикам, вашим раненым. Я призываю вас оставить этот город. Я надеюсь, что вы это сделаете. Пожалуйста, уезжайте, чтобы мы не проливали вашу кровь, которая является также и нашей». Тем временем на израильско-ливанской границе сосредоточены крупные израильские силы, ожидающие приказа к наступлению. А на различных участках приграничной территории продолжаются локальные зачистки. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании раскрыт заговор, целью которого были взрывы пассажирских авиалайнеров. Израиль приостановил наземную операцию в Южном Ливане. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Европейский час поверх барьеров». Ее ведет Иван Толстой. И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Биография британской футбольной звезды. 800 лет городу Дрездену. Чем торгуют французские букинисты? И в рубрике «Русский европеец» сегодня герой Виктор Шкловский. Итак, программа «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Итак, в эфире «Свобода в полдень». Вчера был обнародован указ Владимира Путина, согласно которому в 2007-2008 годах из Чечни будут выведены дислоцированные здесь на временной основе подразделения Минобороны и МВД. После реализации этого указа в республике останутся в основном силовые структуры, подконтрольные премьеру Рамзану Кадырову. Возможное развитие ситуации анализирует сегодня российская пресса. С наиболее заметными публикациями на эту тему вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
В результате подписанного Путиным указа в Чечне останутся только дислоцированные на постоянной основе 46-я бригада внутренних войск, 7 тысяч человек, и 42-я бригада Минобороны, 15 тысяч человек, а также Итум-Калинский погранотряд, насчитывающий 3 тысячи человек. Коммерсант отмечает, что таким образом нынешняя численность дислоцированных в Чечне федеральных войск сократится с 50 тысяч человек почти вдвое. Любопытно, что президентский указ о выводе временных формирований Минобороны и МВД из Чечни был обнародован сразу после состоявшейся вчера встречи Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным. Таким образом, фактически было продемонстрировано, что предстоящий вывод войск из Чечни – это заслуга именно чеченского премьера, а не президента республики Алу Алханова. Это наверняка повысит и без того чрезвычайно высокий рейтинг господина Кадырова в республике. По мнению коммерсанта, для Кадырова президентский указ имеет принципиальное значение. После ухода из Чечни неподконтрольных местной власти подразделений федеральных силовых структур в республике останутся лишь лояльные премьеру структуры – республиканская МВД и батальоны «Юг» и «Север». Кстати, неделю назад господин Кадыров провел в родном Центарое боевой смотр этих подразделений. Их командиры, как рассказывают очевидцы, клятвенно заверили премьера в своей лояльности. Рамзан Кадыров уверен, что местная МВД уже способна самостоятельно контролировать ситуацию в Чечне. Указ стал логическим продолжением оценки Владимира Путина работы правоохранительных органов Чечни, цитирует Кадырова коммерсант. Так, в ближайшее время Рамзан Кадыров сосредоточит в своих руках силовые рычаги власти. Политические же рычаги он получил уже давно. Чеченский премьер, хотя по должности и является всего лишь вторым лицом в республиканской иерархии, на самом деле обладает всей полнотой политической власти в Чечне. Коммерсант отмечает, что теперь Рамзану Кадырову для того, чтобы стать полновластным хозяином Чечни, остается лишь подкрепить свою власть ее экономической составляющей, то есть добиться от федерального центра права распоряжаться нефтяными ресурсами Чечни. Если господину Кадырову удастся решить и этот спор в пользу республики, то его лидерство вынуждены будут признать даже самые ярые оппоненты молодого чеченского политика. Время новостей напоминает, что требование вывода федеральных войск озвучивается чеченским руководством непрерывно в течение 2-3 последних лет. Газета отмечает, что костяк местных силовых структур, сформированных еще Ахматом Кадыровым, составляют бывшие боевики, сдавшиеся под гарантии безопасности. Известно, что сокращение группировки федеральных войск не вызывает энтузиазма у ее офицеров, которые понимают, что реальный контроль над территорией республики переходит теперь к республиканским структурам, то есть зачастую к тем, что еще недавно противостояли им с оружием в руках. Впрочем, президентский указ пока содержит скорее политическую программу, нежели план поэтапного вывода войск. Речь идет только о подготовке положений по возможному выводу. Время новостей отмечает, что, несмотря на указ, Чечня для Кремля будет оставаться особым регионом. В приложении к указу приведен состав оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями. Штаб этот состоит из 21 человека, причем большинство из них не республиканские, а федеральные силовики. Это означает, что Кремль, хоть и хвалит чеченцев за оперативные успехи, полагаться предпочитает на собственные силы. Поэтому премьер-министру Чечни Рамзану Кадырову, видимо, придется все же больше концентрироваться на гражданских, а не силовых вопросах, пишет «Время новостей». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». 7000 тонн боевых отравляющих веществ сосредоточены на военном объекте возле деревни Мородыково в Кировской области. 4000 из них планируется уничтожить в 2006 году. В связи с началом опасных работ жителям близлежащих населенных пунктов начали выдавать противогазы. Из райцентра «Котельнич» Кировской области сообщает корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
По иронии судьбы, пункт выдачи противогаза в «Котельниче» размещается в обычном ДК, где по вечерам показывают фильмы и молодежь собирается на танцы. Днем учреждение культуры переоборудовано под сборный пункт, где каждый пенсионер может получить средства защиты – противогаз марки ПГ-7. Работающее население получает противогазы по месту службы – мамы с детьми в детской больнице. Младенцам даже положена специальная камера КЗД-4. Однако люди сомневаются, что все это действительно может кого-то спасти, говорит научный сотрудник палеонтологического музея Котельниче Альберт Хлюпин.
У власти одна задача. Поскольку мы подписали конвенцию об уничтожении химического оружия, мы должны его уничтожить. И властям, мне кажется, глубоко фиолетово относительно того, что уничтожение будет происходить, скажем так, по неотработанной, небезопасной технологии, прямо фактически в городской черте, в 10 километрах от крупного населенного пункта с населением около 30 тысяч жителей, недалеко от областного центра, от федеральной железной дороги Транссибирской магистрали и в водотоке реки Вятки, которая впадает в Каму, в Волгу и в Каспийское море.
Пуск в первой очереди объекта по уничтожению химического оружия запланирован на сентябрь. По всему райцентру уже развешаны громкоговорители, которые должны оповестить людей в случае опасного выброса с завода. Но где можно будет реально укрыться, никто не знает. А вот деньги на объекты социальной сферы так и не были выделены в полном объеме. В поселке Мирный до сих пор не построена газовая котельная, многоквартирный дом и теплотрасса, а в Котельниче водовод и диагностический центр. Доходит до абсурда. В зоне защитных мероприятий не работает баня, рассказывает жительница Котельнича Анна Петровна.
Неделю, два дня, и то не работает. И все время ездят люди в Искрудово. Вот 25 рублей баня стоит. Как пенсионеру жить? Эти вши-то заедят нашего брата. Я вот сегодня пришла на мусорку. Старуха ищет в контейнере. Дитятко, пенсия-то мала, не хватает у меня. Вот кусочки тут нет, и вот вермишелочки вот в кошельке. Я говорю, бабушка, дай я тебе дам хлеба, говорю. Поступись ты это брос.
Жители опасной зоны поселка Мирный и райцентра Котельнич уже не раз обращались во все инстанции, от губернатора Шаклеина до президента Путина с просьбой о помощи. Но эти обращения так и не были услышаны. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и дальше у нас речь пойдет о погоде. Жители Ульяновска собираются подать в суд на местную метеорологическую службу. Горожане недовольны неточными прогнозами синоптиков. В ряде других регионов России чиновники публично заявляют об отказе от услуг Росгидромета. Над тем работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Из всей той бессмысленной чепухи, которой досаждает нам жизнь, надувательство с предсказанием погоды, пожалуй, наиболее неприятно. Нам предсказывают в точности то, что произошло вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня. Так, более века назад высказывался о работе синоптиков английский классик Джером К. Джером в романе «Трое в лодке, не считая собаки». Ошибки в прогнозах метеорологов давно уже стали притчей во языцах, и у большинства людей, кроме беззлобной досады, иных чувств не вызывают. Бороться с неправильными предсказаниями погоды решили жители Ульяновска. Горожане собираются подать иск на местную метеорологическую службу. Подробности у нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
Шестеро ульяновцев собрались в выходные дни отдохнуть на турбазе. Приобрели путевки, закупили продукты. На турбазу добирались за 80 километров на своих машинах. Прогноз областного гидрометеоцентра обещал 28 градусов тепла, но, опровергая прогноз, на целый день зарядил дождь. Половина группы простудилась, толкая под дождем застрявшую в раскисшей колее машину. Теперь потерпевшие от неверного прогноза хотят судиться с гидрометцентром, требуя возмещения морального вреда. Наталья Волкова, как и ее друзья, полагает, что синоптики испортили им отдых и должны ответить за некачественный прогноз.
Врач, водитель, журналист, там, неважно, каждый несет ответственность. А синоптики, получается, такие, ну, предсказывают они погоду. С тем же успехом можно будет бабушку посадить, чтобы она предсказывала эту погоду по народным приметам. Потому что они не несут никакой ответственности.
Синоптик Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Александрова говорит, что она и ее коллеги привыкли к такого рода обвинениям. Суточный прогноз погоды по региону составляется дежурным синоптиком на основании карты барических полей, которые приходят из Росгидрометцентра, с учетом местных данных. По словам синоптика Александровой, прогноз сбывается в 90-93 случаях из 100. Сегодня незадачливые туристы консультируются с адвокатами, насколько сильной может быть доказательная база для судебного иска, стоит ли вообще его предъявлять, и если да, то к кому. Как вариант, юристы предлагают Наталье Волковой и ее друзьям следующее.
Подавать суд на средства массовой информации, которые неверную информацию предоставил, а уже сама газета будет подавать суд на гидрометцентр. Я-то как бесплатный получатель этой информации, то есть со мной ничего не заключалось, никакого договора, оплаты никакой не было, услуги. А вот как газета, они уже распространяют это.
Если группа ульяновцев все же рискнет обратиться в суд, то, скорее всего, проиграет этот процесс, даже если иск будет принят, считает председатель Московского общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. Во-первых, неизвестно, на какой закон опираться. О защите прав потребителей, но эти права касаются только платных услуг. Во-вторых, по мнению Аншакова, само понятие прогноза предусматривает определенную погрешность, что делает юридические претензии граждан к синоптикам несостоятельными. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Насколько велика ошибка в прогнозах и можно ли этого избежать? С такими вопросами я обратился к главному специалисту Гидрометцентра России Людмиле Паршиной.
Например, из 10 краткосрочных прогнозов, а это прогноз на сутки, только 1-2 неверных. В прогнозе на 2-3 сутки неверными могут оказаться 3-4 прогноза. Как избежать ошибок? Техническое переоснащение нашей службы прежде всего, качество прогнозов зависит от исходной информации, то есть от качества наблюдения за погодой. Это больше метеорологических станций, автоматических метеорологических станций, более совершенные средства наблюдения, такие как зондирование атмосферы, спутниковое, радиолокационные, доплерские локаторы, развитие численных методов прогноза погоды. Это прежде всего интеллектуальный потенциал и новейшая вычислительная техника. И, конечно, интуиция и опыт синоптиков, которые приходят, если проработать на этом поприще примерно лет 5. И я как специалист-синоптик считаю, что на погоду подавать суд нелогично. Все-таки несколько надо знать климат того региона, в котором мы находимся.
В другом регионе России, в Северном Кавказе, синоптики вовремя предупредили население о приближении небывалой жары. Но, как показал опыт, жители края оказались не готовы к чрезвычайным погодным условиям. Из-за неосторожного обращения с огнем в регионе в разы возросло количество лесных и степных пожаров. По данным МЧС, самая высокая температура в южном регионе была зафиксирована на этой неделе в станице Зеленчукская Карачаево-Черкесии – 54 градуса в тени. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тему репортажа моего коллеги продолжит наш традиционный опрос Vox Populi. Следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? Мнение жителей Саранска собирал мой коллега Игорь Телин.
Нет, конечно, не надо. Здесь человеческий фактор, он минимален. Все зависит от каких-то природных явлений, от изменений в климате каких-то, а не от синоптиков. То, что творится во всей планете, в принципе, синоптики здесь не виноваты.
Конечно, надо. А как же иначе? Человек готовится к очередному дню. У него проблемы какие-то, он решает их, какой день будет. Надо знать людям, какой день будет, а у нас никто ничего не знает.
Наверное, синоптика – это наука, а в науке и вообще в жизни не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому все нельзя предусмотреть, предсказать все невозможно, тем более в такой сложной сфере, как климат.
Ну нет, я считаю, что не нужно, потому что природа, она настолько непредсказуема, как и каждый человек. И почему-то вот синоптики должны быть виноваты, если вихрь с другой скоростью завернул на европейскую или там на какую-то другую территорию. Нет, я считаю, нет, синоптиков не нужно наказывать.
Нет, не надо, потому как не синоптики виноваты в том, что если происходят какие-то стремительные геофизические изменения, и просто ни техник, ни какие-то математические модели не могут на это повлиять.
Так, жители Саранска отвечали на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы. Опрос подготовил Игорь Телин. И прежде чем мы продолжим программу «Свобода в полдень», я напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Михаил Соколов, и речь пойдет о делах ученых-шпионов. В гостях у «Радио Свобода» академик Российской академии наук, бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Итак, программа эта будет в 7 часов, ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании раскрыт заговор, целью которого были взрывы пассажирских авиалайнеров. По данным Скотланд-Ярда, теракт планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов в Соединенные Штаты. Израиль приостановил масштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам на мирное урегулирование. Сегодня утром израильские войска вошли в город Марджиюн при ожесточенном сопротивлении боевиков Хезболлах. Российские коммунисты намерены провести сегодня в 38 регионах страны акции протеста против военной операции Израиля в Ливане. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 11 родственников Хазбиева получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге в феврале 2004 года. Прокуратура и потерпевшие считали его слишком мягким. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничиваясь общими заявлениями, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются только самой необходимой информацией. Власти Китая эвакуировали около 500 000 человек с восточного побережья страны из-за приближающегося мощного тайфуна. Ожидается, что тайфун Саомай обрушится на провинции Фуцзянь и Чжэцзянь уже сегодня. В окрестностях Сочи на горной дороге перевернулся джип с туристами из Москвы. Один человек погиб, 8 получили травмы. В германском городе Бонн обнаружены остатки древнеримского поселения. Ему более 2000 лет. По словам археологов, находка сделана при раскопках возле комплекса бывших правительственных зданий экс-столицы ФРГ.
В эфире «Свобода в полдень». Под Псковом прошел лагерь для подростков под названием «Летняя школа толерантности и прав человека». В течение месяца дети изучали права человека, говорили о дискриминации, расизме и об отношении к национальным меньшинствам. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Подобная тематическая школа уже третья по счету и прошла в деревне Отрадная Новосокольнического района. Нынче в школе толерантности учились 38 детей из Белоруссии, Санкт-Петербурга, а также местных. Дело в том, что именно в этом районе Псковской области проживает несколько семей беженцев из Руанды. Африканские дети учатся в сельской школе с русскими детьми. Летняя школа толерантности организована благотворительным обществом помощи вынужденным переселенцам и Чумбе из Санкт-Петербурга, говорит руководитель общества Валенс Манирагена.
Мы, будучи разными по цвету кожи, по происхождению, даже кто-то из богатых семей, кто-то из не очень хорошо обеспеченных, все равно это не есть причины, чтобы друг с другом не дружить и не понимать друг друга. То есть различия, наоборот, они должны обогащать людей.
Валенс Манирагена уже 10 лет живет в России. Он жил в Санкт-Петербурге и знает, что такое националисты. Такая школа нужна всем, считает Валенс. Надо учить детей уважать друг друга, и тогда понятие толерантность укрепится в обществе. На стенах класса развешаны плакаты «Агрессия – это плохо, терпимость – хорошо». Учащийся школы русский африканец Питер понимает, как надо жить в многонациональном обществе.
Насилием ничего не добьешься. И надо всегда идти на компромисс, начать договариваться.
Ребята изучали не только теорию. Личное общение, знакомство с обычаями и традициями других народов, судя по опыту прошлого года, дают очень много. А еще помогают понять друг друга и дружить песни. Африканские и белорусские ребята с удовольствием поют русские песни.
Что нам надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война?
По официальным данным, в Псковской области национальный вопрос практически отсутствует. Правозащитники считают, что проблема межнациональных отношений есть, только заниматься ею надо всерьез. Подобная детская школа толерантности – один из способов ее решения, говорит Венедикт Достовалов.
Это вещь, безусловно, полезная. И необходимость такого рода работы с детьми, она сохранится еще на длительное время. Потому что одно дело, когда вот как бы неприятие чужого верования, чужих мнений, чужой нации исходит сверху, другое дело, когда это сидит внутри человека.
Псковский школьник с африканскими корнями Фрэнсис Увизея 3 года назад стал одним из лучших правозащитников среди российских школьников. Он победил в конкурсе для старшеклассников «Права человека в современном мире», который проводился под эгидой ООН. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и продолжит ее Ольга Орлова. В научной панораме сегодня Пентагон и микроспутники, новое лазерное оружие, японские домашние роботы и генно-модифицированная трава.
В Пентагоне стартовал проект по созданию автономных микроспутников-инспекторов. Они смогут устранять неисправности в американских спутниках и собирать информацию о спутниках противников США. В качестве средств борьбы с враждебными спутниками новый микроспутник может использовать радиопомехи, лазерные удары и распыление краски, выводящие из строя оптическую аппаратуру. Первый микроспутник-инспектор будет запущен в паре с основным спутником, который станет объектом его наблюдений и воздействия. Запуск планируется в 2009 году на геостационарную орбиту, удаленную на 36 тысяч километров. В случае успеха системы она будет применяться также для оценки теплозащитного покрытия космических кораблей. В Новой Зеландии ученые создали траву, отпугивающую насекомых и травоядных птиц. Для того, чтобы трава стала несъедобной, исследователи использовали эндофитные грибы, живущие внутри растений. Трава не ядовита для человека, скота и птиц, но неприятна на вкус. Разработка новозеландских генетиков найдет применение везде, где птицы являются серьезной помехой – в аэропортах, на площадках для гольфа и даже на газонах. Японские исследователи официально объявили о начале нового масштабного проекта по созданию домашних роботов. В программе, рассчитанной на 10-15 лет, предполагается разработка прежде всего роботов для индивидуального и семейного использования, особенно для пожилых людей и инвалидов. Роботы заменят им домашних уборщиков, сиделок, транспортные средства. А также будут внедрены роботы для походов в магазин. Ежегодный бюджет проекта составит около 9 миллионов долларов США. Специалисты компании «Боинг» и военно-воздушных сил США разработали лазерные боевые системы, которые могут поразить цель в любой точке планеты околоземного пространства. Система «АРМС» включает стационарные лазеры наземного и морского базирования и систему «Зеркал», которая располагается на дирижаблях и беспилотных самолетах, а в перспективе и на космических спутниках. Работа над проектом заняла 4 года и стоила 20 миллионов долларов. Проведенные испытания на базе военно-воздушных сил США «Киртланд» в штате Нью-Мексико подтвердили боеспособность новой разработки. Официальная цель проекта – создание системы противоракетной обороны. Система «Зеркал» позволяет направлять лучи сверхмощных лазеров практически в любую точку. Система «АРМС» также действует в неблагоприятных атмосферных условиях.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Томска вас познакомит корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Губернатор склоняет «Газпром» к энергетике. Статья под таким названием на первой полосе газеты «Томский вестник». Виктор Крес предложил газовой монополии выкупить долю ЮКОСа в «Томскэнерго». Как пишет газета, глава региона заявил, что «Газпром» мог бы принять активное участие в развитии «Томской энергетики», если бы выкупил у ЮКОСа принадлежащий ей пакет акций «Томскэнерго». Заместитель главы «Газпрома» Александр Ананенков, прилетевший накануне в Томск, обещал губернатору Кресу, что руководство газовой монополии внимательно проанализирует ситуацию и рассмотрит этот вопрос. Дальше корреспондент «Томского вестника» подробно рассказывает о том, какие планы были у нефтекомпании «ЮКОС» на реформирование энергокомпании и как они рухнули с началом преследования «ЮКОСа». В общем, теперь у Томичей вся надежда на «Газпром». Если он проявит к «Томскэнерго» интерес, это автоматически позволит энергокомпании рассчитывать, что газовая монополия не будет возражать против увеличения лимитов на поставку газа для строительства в Томске новых генерирующих мощностей. Именно к этому в последнее время склонял главу «Газпрома» Алексея Миллера и чиновников федерального правительства губернатор Виктор Крес, заключает «Томский вестник». В сегодняшнем выпуске еженедельника «Томские новости» политические страсти вокруг правящей партии. «Группа риска» – так называется статья. «Единая Россия» начала поиск кандидатов в депутаты областной думы. На расширенном заседании Политсовета Томского отделения партии был утвержден состав рабочей группы по формированию списка кандидатов в депутаты законодательного собрания. В составе группы 8 человек, и их имена говорят сами за себя, пишет еженедельник. Там и губернатор, и спикер областной думы, и мэр Томска, и лидер местных единороссов. Членам группы предстоит очень ответственная и даже опасная работа. Фактически речь идет о том, что группа должна пусть в тайне, но определить значительную часть будущего областного парламента. Выполнение задачи сильно усложняется рядом обстоятельств. Во-первых, надо полагать, желающих попасть в кандидатский список партии власти будет очень много, особенно много желающих попасть на заведомо проходные места, гарантирующие получение депутатского мандата. Во-вторых, вокруг проходных мест, без всякого сомнения, развернется самая серьезная лоббистская война между многими заинтересованными силами. В-третьих, сам состав группы подразумевает разность интересов, наличие противоречий и, как следствие, споров. Словом, интриг с составлением списка кандидатов явно будет предостаточно, заключают «Томские новости». «Погнали наших в городские», московский комсомолец в Томске пишет о том, что при сокращении районных военкоматов командование Томского военного гарнизона пытается решить жилищные проблемы своих подчиненных. Возможно, нескольким офицерским семьям Томска удастся улучшить свою жилищную ситуацию. Пока этот вопрос находится в стадии проработки, но говорить о нем позволяет реорганизация или сокращение военных комиссариатов, проходящее, равно как и во всей стране, в Томске. Руководство областного военного комиссариата, пишет газета, направила ходатайство на имя томского губернатора и командующего войсками Сибирского федерального округа с просьбой рассмотреть возможность передачи здания одного из бывших военных комиссариатов под жилье офицерским семьям. Статья об этом в томском приложении к московскому комсомольцу.
Обзор газет в Томске подготовила Мелани Бачина. В эфире «Свобода в полдень». Темпы инфляции в России в июле ускорились до 0,7%. Это вдвое больше, чем в июне, и в полтора раза больше, чем в мае. Однако в целом за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в стране составил 6,9%, на 1,5% меньше, чем в 2005 году. Что в первую очередь движет инфляцию в России и какой вклад в рост цен вносит расходы бюджета? Об этом в материале Сергея Сининского.
На темпы инфляции в стране в целом, что в принципе оказывает большее влияние? Цены на те или иные группы товаров или тарифы на какие-то виды услуг? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть такое понятие, как структура индекса цен потребительских, и, соответственно, в этом индексе роль тарифа она достаточно незначительна, она составляет меньше 20%, но за счет того, что в последние годы темпы роста этого показателя были очень большими, роль тарифа за счет этого она была гораздо выше. В принципе, считается, что тарифная составляющая дает от 50 до 70% инфляции за год.
Среди товаров цены на какие именно в большей степени определяют сегодня общие темпы роста потребительских цен в России? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я бы выделил в первую очередь группу продовольственных товаров. По группе непродовольственных товаров, как правило, инфляции ниже, потому что существенная доля этих товаров – это импортные товары. И в связи с укреплением рубля там цены не растут так быстро. Наиболее быстро растущая группа – это услуги. Но в итоге невысокий рост цен на непродовольственные товары и высокие тарифы на услуги, они компенсируют себя, поэтому получается, что именно продовольствие как таковое наиболее хорошо показывает динамику инфляции. Тем более, что группа продовольствия, она в России достаточно велика в потребительской корзине, поэтому является определяющей.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году вдвое превысили общий рост цен, тогда как за тот же период прошлого года почти в четверо. Наталья Орлова.
Роль роста тарифов ЖКХ, безусловно, снижается. Здесь важно отметить, что не то, что государство сейчас просто ограничило на какое-то время рост этих тарифов, и долгосрочно это мина замедленного действия. Скорее всего, в секторе сейчас происходит некое изменение подхода к финансированию издержек. За счет того, что государство дает больше средств на финансирование капитального ремонта, предприятие ЖКХ имеет возможность замедлить рост тарифов, то есть не брать такие большие деньги с населения, а получать их от государства.
В странах Запада один из главных инструментов мониторинга санитарных властей в борьбе с ростом цен, повышение учетной ставки Национального банка, которая определяет общую стоимость кредитования в стране. В России такая ставка тоже есть, но она не оказывает, по сути, ни на экономику, ни на темпы роста цен никакого влияния. Евгений Гавриленков.
Российская экономика низко монетизированная, то есть объем накопленного рублевого капитала в ней невелик. Денежная масса растет в основном в зависимости от состояния платежного баланса, от того притока валютной выручки в страну, которая конвертируется в рубли и дает прирост денежной массы.
Какие реальные инструменты есть у монетарных властей для сдерживания роста цен?
В этих условиях наиболее действенным инструментом является бюджетная политика. В те периоды, когда расходы бюджета растут, инфляция ускоряется.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Об особенностях инфляции в России рассуждал Сергей Синицкий, а о самых последних событиях в мире экономики он расскажет буквально через минуту, после того, как я познакомлю вас с главными новостями этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании раскрыт заговор, целью которого были взрывы пассажирских авиалайнеров. Израиль приостановил наземную операцию в Южном Ливане. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. И вновь у микрофона Сергей Синицкий.
Правительство России одобрило сегодня планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной. Новая компания по планам будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49%, от 600 миллионов до 1,5 миллиардов рублей, то есть от 22 до 56 миллионов долларов по текущему курсу. Предполагается также создание отдельного фонда для финансирования проектов в сфере телекоммуникаций, который через 3 года станет частью российской венчурной компании. Объем золотовалютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти 267 миллиардов долларов. Большими резервами обладают сегодня в мире только 2 страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у 2 московских коммерческих банков – «Фанон» и «Банка инвестиций и кредитования» за неоднократное нарушение, как отмечает Банк России, закона о противодействии отмыванию доходов. Один из 2 банков – «Фанон» – является участником системы страхования частных вкладов. Его вкладчики получат компенсацию. Губернатор американского штата Аляска ввел временный запрет на прием новых служащих в местные государственные учреждения ввиду резкого сокращения поступлений в казну штата. Они на 89% формируются за счет доходов от эксплуатации нефтяных месторождений региона, что позволяет штату обходиться как без налога с продаж, он в США взимается вместо налога на добавленную стоимость, так и без подоходного налога с граждан. Теперь под угрозой закрытия на несколько месяцев оказалось крупнейшее из нефтяных месторождений. Аляски. На его долю приходится 2,5% общего потребления нефти в США ввиду повреждения трубопровода и необходимости замены 25-километрового его участка, о чем в начале недели объявила британская нефтегазовая компания BP, ведущий оператор месторождения. Полное прекращение поставок добываемой здесь нефти, по словам представителя финансовой администрации штата, приведет к потерям почти в 6,5 миллионов долларов в день для местной казны, резервов которой, в том числе на зарплату госслужащим, хватит лишь на 2 месяца. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.73, на завтра 26.67. К евро на сегодня 34.30, на завтра, предположительно, 34.38. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Вы знаете, вчера я сидел здесь же в студии с нашей коллегой Натальей Федотовой. Мы рассуждали о шансах российских команд на предварительном этапе Лиги чемпионов. И я позволил себе выразить мысль, что российские команды намного богаче и чешского клуба, и словацкого. И поэтому, по идее, стоит ожидать победы. Однако не все так просто бывает у российских команд. И вот в случае с ЦСКА вроде бы действительно все прошло легко, а вот в случае со Спартаком, по-моему, все-таки, как всегда, Спартак выглядел неубедительно в игре со слабым соперником. Или вы со мной не согласны?
На мой взгляд, российские футбольные клубы были всегда значительно богаче чешских футбольных клубов, и тем не менее на каком-то этапе, вы помните, даже в лучшие времена Спартака очень непросто было соревноваться, соперничать с клубами из Чехии. Вы помните матчи Спартака со Спартой. Но нынче Спартаку противостоит действительно слабый клуб, судя по всему, относительно, разумеется, слабый клуб. Впервые чемпионом Чехии стал Либерецкий Слован. Я, честно говоря, об этой команде даже не слышал. Был Слован Братиславский всегда известен. А вот теперь Либерецкий Слован, который стал чемпионом Чехии. В любом случае, конечно, чешский чемпионат ни в коем случае недооценивать нельзя. Это, безусловно, сильный европейский чемпионат. Но Слован слабее Спартака. Но не будем забывать, что спартаковцы проводили матч на выезде. Возможно, таким образом была построена стратегия главным тренером Владимиром Федотовым, чтобы обеспечить победу за счет выигрыша на своем поле. И у Спартака есть шансы. И в случае ЦСКА, например, я тоже не стал бы утверждать, что на 100% гарантировал армейский клуб себе выход в основной турнир Лиги чемпионов, потому что, действительно, вы правильно подметили, что в футболе бывает все, тем более с российскими клубами. Но что касается ЦСКА, то, наверное, все-таки армейский клуб действительно явно сильнее словацкого Ружомберока. Уж словацкий чемпионат послабее будет чешского. И, наверное, одной ногой уже ЦСКА действительно в основном раунде футбольной Лиги чемпионов. Но поподробнее поговорим о матче ЦСКА-Ружомберок чуть погодя. Пока, с вашего позволения, коротко о других спортивных событиях. Ведь происходит очень много интересных вещей. Помимо футбола в Гетеборге продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. И вчера россияне выступили очень здорово, завоевали 3 золотые медали. Их обладателями и обладательницами стали Андрей Сильнов в прыжках в высоту, довольно неожиданно. Он опередил Стефана Хольма, шведа, который стал обладателем бронзовой награды, и Томаша Янку, чеха. Он стал вторым. У женщин победу одержали в тройном прыжке Татьяна Лебедева, которая опередила Хрисопи Девеци из Греции и свою соотечественницу Анну Пятых. И третья золотая награда среды досталась Евгении Исаковой в забеге на 400 метров с барьерами. Здесь второй стала еще одна гречанка Фанни Халкия, а третье место заняла Татьяна Терещук-Антипова из Украины. И совсем уж коротко о теннисе. В прекрасной форме накануне открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки находится Мария Шарапова. Сегодня на турнире в Лос-Анджелесе россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Родионовой со счетом 6-3, 6-1. В третий круг турнира в Стокгольме вышла Анастасия Мыскина. В среду россиянка одолела Урсулу Радванську из Польши. И один представитель России продолжает участие в турнире серии «Мастерс» в Торонто. Это Дмитрий Турсунов, одержавший во втором круге победу над Томми Хаасом из Германии в трех партиях 7-5, 2-6, 6-1. Возвращаемся к вчерашнему матчу ЦСКА «Ружомберок». На этой игре побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Ему слово.
Жребий, избравший соперники столичным ЦСКА и Спартаку чемпионов двух республик некогда единой Чехословакии, был вроде бы милостив по отношению к сильнейшим командам России. Да, не суперклубы, не Милан и не Аякс. Однако это только на первый взгляд. Ибо в последние годы словацкие и чешские футболисты доставили немало неприятных минут как своим российским коллегам, так и их болельщикам. О первых, о словаках вообще разговор особый. Не имея, в общем-то, никаких преимуществ перед россиянами в плане опыта, финансовых возможностей или индивидуального мастерства, они дважды закрывали перед ними дверь в серьезные турниры. Совсем недавно это сделала сборная Словакии, не пустившая российскую команду на чемпионат мира. 9 лет назад скромный клуб «Кошица», победивший по сумме двух встреч завсегдатая Лиги чемпионов московский «Спартак». К тому же в прошлом году «Артмедия» из Словакии не пустила в Лигу чемпионов «Селтик». Впрочем, наш разговор сегодня не о «Селтике» и не о «Спартаке», в противостоянии которого с первой командой чешской «Гамбринус-лиги» пока ничего не ясно. На примере первой встречи золотого призера чемпионата России и обладателя золотых же медалей в словацкой «Корган-лиге» можно увидеть, что изменилось в клубном футболе двух стран за прошедшую декаду.
У словаков все та же строгость и консервативность в организации игры, осторожная тактика и практически полное отсутствие легионеров. У россиян некоторая вальяжность, но при этом с первых же минут матча видно, что прибавив, скорее всего, как раз усилиями легионеров, они и добьются победы. Иные скорости, минимум технического брака, раскрепощенность – вот что в итоге привело к двум голам хорвата Ивицы Олича и одному бразильца Вагнера. 3-0. И ЦСКА через две недели будет себя чувствовать в Ружомбероке вполне уверенно. После матча чешский тренер Ружомберока Франтишек Камняцкий на очень хорошем русском языке поделился своими соображениями.
Хотя мы тщательно готовились к этой игре, мы не сыграли так, как представляли, и проиграли, разница в 3 гола, и вполне заслуженно. Мы за вот эти 90 минут не имели никакого шанса. Наша игра была полна ошибок, и мастерство команды ЦСКА могло проявиться тем более. Мастерство этой команды, конечно, выше, чем мастерство моей команды. И это смогло, конечно, показаться, потому что мои игроки не выполнили вот основные тактические задачи, на которые мы, конечно, сосредоточились в подготовке, и во встрече было все по-другому. Просто мы слишком много времени и слишком много территории дали сопернику, который, конечно, это сумел использовать, потому что у него вот эти игроки работали на очень высокой скорости. Мы к этому не привыкли. Просто футбол, который играем мы в Словакии, а даже против этих шведов, был другой. Там как-то мы смогли раньше приступать к игрокам, быть всей командой за мячом, нейтрализовать вот эти технические и скоростные способности игроков. Делали слишком много ошибок и без мяча, и с мячом. Почти каждая вторая передача была плохая. Мы отдавали мячи раньше, чем смогли сами что-нибудь с ним придумать, раньше, чем могли перейти половину поля и даже пробить по воротам. Поэтому с нашим игровым приступом и с тем, что мы тут показали, я считаю, конечно, что все руководство довольно не будет. Это, конечно, ясно. Но не думаю, чтобы была в клубе паника или что. Просто мы должны посмотреть, как говорится, правде в глаза и сказать, просто на такого соперника мы еще не доросли. Мы будем хотеть победить в ответном матче, это во всяком случае. Но мы знаем, что забить такому хорошему сопернику, такому сильному сопернику, забить 3 безответных гола, это над силой вот этой нашей команды. Я так считаю. Конечно, мы попытаемся, хотим и нашим зрителям показать, что мы на своем поле, где мы играем, конечно, лучше, чем на чужом, что мы способны просто таким хорошим, сильным соперником сыграть хорошую партию, что мы, может быть, над ним выиграть. Хотя я, конечно, буду ребятам говорить, что ничего не потеряно, что еще надежда живет, так сам в душе чувствую, что просто слишком сильный соперник.
Так считает главный тренер Ружомберока Франтишек Камняцкий. Впрочем, его слова могут быть и отвлекающим маневром, и, возможно, чешский специалист знает, как добиться от своей команды лучшей игры. В конце концов, на предыдущей стадии ему это удалось. Правда, там перед ответным матчем шансы словацкого чемпиона на дальнейшее продвижение в турнире были более реальными. И все же ЦСКА ни в коем случае нельзя расслабляться. О том, что словаки способны на сюрпризы, говорит уже имеющийся у россиян, да и не только у них, опыт.
Вчерашний матч ЦСКА Ружомберок прокомментировал наш корреспондент Игорь Швейцер, побывавший на этой игре. Этот и другие спортивные материалы вы можете также прочесть на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Это пока вся спортивная информация, Виктор. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Дмитрий, спасибо. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Дмитрий Морозов. А на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Нехизин, продюсер Наталья Гуреева. И через несколько минут в эфире Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Она будет сегодня посвящена Еноху, одному из героев Библии. В чем смысл предания о взятом на небеса живом человеке, будут говорить гости программы, библеисты Евгения Смагина и Андрей Орлов. Ну а ведет программу, конечно же, Яков Кротов. Итак, на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.